Евангелие от Марка, 4 глава, 21 стих. В 4 главе Евангелия от Марка стихи с 21 по 25 представляют для нас особый интерес. В них приведены четыре довольно важных поучительных высказывания Иисуса Христа. Прочитаем эти слова Господа. «И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И сказал им, «Замечайте, что слышите, какую мерою мерите, такую отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». В стихе 21 содержится притча Иисуса Христа о свече и подсвечнике. В Евангелии от Матфея мы также находим эти слова. «И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, 5 глава, с 15 по 16 стих. В стихах 22 и 23 поучение об обнаружении скрытого и потаенного. В Евангелии от Матфея, 10 глава, 26 стих, также есть эти слова. «Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано». В стихе 24 поучение. «Какую мерою мерим, такое отмерено будет и нам». В Евангелии от Матфея мы читаем. «Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такую и вам будут мерить». И в стихе 25 поучение. «Кто имеет, тому дано будет». В Евангелии от Матфея читаем. «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Евангелие от Матфея, 13 глава, 12 стих. Четыре важных поучения, приведенные евангелистом Марком в одном месте, евангелистом Матфеем помещены в разных главах. Из этого нам нужно извлечь один важный урок. Не надо искать в этих стихах связи и единства между собой. Их следует рассматривать каждый в отдельности. Как получилось, что эти поучения приведены обоими евангелистами по-разному? Иисус Христос уникально владел языком. Он умел говорить ясно, образно и кратко, так что его слова люди не забывали. Кроме того, он, очевидно, повторял некоторые свои высказывания, переходя из одного места в другое, от одних слушателей к другим, и, скорее всего, не однажды произносил свои поучения там, куда приходил. Слова, сказанные Иисусом Христом, глубоко запечатлевались в умах людей, но обстоятельства, при которых они были произнесены, события, с которыми они были связаны, постепенно стирались в их памяти. Поэтому лучше взять и рассмотреть отдельно поучение Иисуса Христа, записанное евангелистом Марком в Евангелии от Марка, 4 глава, со 2 по 25 стих. Первое из этих поучений гласит: «И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике?» В притче о сеятеле Иисус Христос сравнил Слово Божье с семенем, и на этот раз Он сравнивает его со свечой. Дело в том, что ни одно сравнение не может окончательно объяснить великую ценность Слова Божьего. Будучи беден в своем духовном познании, человек нуждается в этом свете, как в светильнике в ночной темноте. Большинство людей в этом мире находятся в полном неведении о Боге. Они не знают, во что верить и как правильно жить. Но Господь дал нам, людям, светильник, Слово Свое. Этот светильник освещает путь и показывает, чего нужно остерегаться. Свет обыкновенного светильника спасает в темную пору множество человеческих жизней. Корабли в морях, самолеты в воздухе, поезда и автомобили движутся во избежание несчастных случаев со светом. Сколько несчастий было бы предотвращено, если бы люди пользовались светильником Слова Божьего? Свет помогает людям не только во время передвижения, но и в любой деятельности. Сколько полезной работы производится в настоящее время при свете ламп, но сколько ценных начинаний остаются невыполненными там, где Слово Божье спрятано под сосуд. Иисус Христос обратил внимание учеников на то, что светильник ставят на видное место. Там он должен светить всем, кто желает пользоваться этим светом. Так и слова Иисуса Христа предназначены для всех людей. Христос хотел, чтобы этого правила придерживались и Его ученики. Он сказал им: «Тогда светит свет ваш пред людьми». Евангелие от Матфея, 5 глава, 16 стих. Ставить светильник под сосуд является противоестественным. Когда свеча находится под сосудом, она гаснет. Подобно этому, Слово Божье может угашаться нашими повседневными житейскими заботами. Об Иоанне Крестителе Иисус Христос сказал: «Он был светильник горящий и светящий». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 35 стих. Истина должна быть видна людям. Ее нельзя скрывать. Настоящий человек и настоящий христианин верен правде. Когда Мартин Лютер решил выступить против торговли индульгенциями, индульгенции представляли собой грамоты по отпущению грехов, которые верующий мог купить за деньги у священника, он составил свои знаменитые 95 тезисов. И что же он сделал с ними? В Виттенберге была церковь всех святых, тесно связанная с университетом, на дверях которой вывешивались объявления и темы академических дискуссий. И вот, в День всех святых, когда люди толпами шли в церковь, Лютер прибил на дверях церкви свои тезисы. Лютер знал, что Бог открыл ему важную истину, и он думал только о том, что должен поведать ее людям. Бывают в жизни моменты, когда мы хорошо знаем, чего требует истина, что нужно делать христианину. И бывает, что мы не делаем этого из страха, что к нам изменится отношение окружающих, или это приведет к еще худшим последствиям. Нельзя забывать нам, христианам, что свечу истины нужно держать высоко, а не трусливо скрывать ее в интересах личной безопасности. Люди должны знать, что мы – христиане. В эпоху раннехристианской церкви показать свою принадлежность к христианству иногда было равнозначно смерти. Но горячо любящие Иисуса христиане считали, что они должны засвидетельствовать свою принадлежность к христианству в присутствии людей. Они радовались, когда окружающие знали, кому они принадлежат. Именно им мы обязаны сегодня нашей христианской верой. Часто бывает намного проще и безопаснее умолчать о том, что мы принадлежим Иисусу Христу и Его Церкви. Но наша вера всегда должна быть подобна лампе, которую может видеть каждый человек. Свет – это прежде всего то, что можно видеть. Люди должны хорошо видеть, что мы христиане. Кто-то хорошо сказал: не может быть тайного ученичества, потому что либо секретность погубит ученичество, либо ученичество нарушит секретность. Христианство должно быть видно не только в церкви. Остановившись у церковного порога, оно не может принести пользы никому. Оно должно быть видно в обычной деятельности верующего. Ему надо оставаться христианином везде – на предприятии, в цехе, в больнице, в классе, на кухне. Жизнь христианина в мире должна всем ясно показывать, что он христианин. Свет – это путеводитель. Христианин должен указывать людям дорогу. Другими словами, ему обязательно надо служить хорошим примером для окружающих. Миру очень нужны люди, готовые быть примером добродетели. Однако есть немало таких, у которых недостает силы и мужества твердо держаться своей точки зрения. Но в то же время, если кто-то возьмет на себя инициативу, они последуют за ним. Христианину следует занимать позицию, которая окажет поддержку более слабому собрату. Людям нужны эти направляющие огни. Именно тем, которые ожидают, чтобы кто-то занял твердую позицию и сделал то, чего они сами не в состоянии совершить. Свет служит предупредительным сигналом. Он предостерегает нас и указывает, где надо остановиться, если впереди есть опасность. Христианин обязан с любовью предостерегать окружающих его людей. Рассказывали, что одна учительница, делая ученику замечание или указывая на его ошибки, при этом обнимала его. Если мы предупреждаем человека о чем-то не в гневе, не раздражительным тоном, не с желанием обидеть и причинить боль, а с любовью, такие меры обычно дают положительные результаты. Люди должны видеть наши добрые дела. В греческом языке есть два слова со значением «добрый», «хороший». «Агатос» просто определяет вещь как хорошую по качеству, а «калос» означает, что вещь не только хорошего качества, но и привлекательна, прекрасна. Добрые дела христианина должны быть не только хорошими, но и привлекательными. В христианской добродетели должна быть обаятельность. Иногда в так называемой добродетели присутствует элемент жестокости, холодности и суровости. Одна добродетель привлекает и притягивает, а другая отталкивает. В христианской добродетели должна быть привлекательность, которая делает ее прекрасной. Наши добрые дела должны привлекать внимание людей не к нам, а к Богу. Иисус Христос совершенно исключает так называемую «показную добродетель». На одной конференции молодые христиане провели всю ночь в бдении и молитве, а утром, когда все расходились, их встретил проповедник Моуди и поинтересовался, что они делали ночью. Они рассказали ему все и добавили: «Видите, как сияют наши лица?» На их слова Моуди очень мягко ответил: «Моисей не видел, что лицо его сияло». Добродетель, проявленная исключительно для того, чтобы привлечь к себе внимание людей, не христианская добродетель. Христианин мыслит не о том, что сделал он, а о том, что Бог сделал через него. Он никогда не пытается привлечь внимание к себе, а направляет его к Богу. Свет, который можно видеть в делах любви, милосердия и добродетелях, свет, который предостерегает, свет, который направляет. Вот таким светом, горящей свечой, должен быть каждый христианин. Да поможет в этом нам Господь. Евангелие от Марка, 4 глава, 22-23 стихи. Иисус Христос был убежден, что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Истину скрыть нельзя. Она обладает чем-то неразрушимым. Люди могут отказаться познать или принимать истину, стараться подавить, стереть или изгладить ее из умов, но она всегда восторжествует. Истина есть то, что соответствует действительности, действительное положение вещей. В обычной речи истинными называются мысли и слова, которые соответствуют действительности. Или же сама действительность, раскрывающаяся, становящаяся ясной и очевидной. В начале XVI века польский астроном Николай Коперник сделал открытие, что Земля не является центром Вселенной, и вращается она вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли. Он был предусмотрительным и осторожным человеком и держал свои открытия в течение 30 лет в тайне. И лишь в 1543 году, уже перед лицом смерти, убедил одного издателя напечатать свою знаменитую книгу об обращении небесных сфер. Коперник в этом же году умер, но его идеи сделались достоянием всех. В начале 17 века итальянский ученый Галилео Галилей принял теорию Коперника, но в 1616 году он был подвергнут суду Инквизиции, и его взгляды были осуждены. Суд вынес такое решение. Первое утверждение, что Солнце является центром и не вращается вокруг Земли, глупо, абсурдно и ложно в плане теологическом и является ересью, потому что противоречит Священному Писанию. Второе утверждение, что Земля не является центром, а вращается вокруг Солнца, абсурдно и ложно, а в плане богословском противоречит истинной вере. Галилей уступил. Было проще успокоиться, чем умереть, и в течение многих лет хранил молчание. Когда на папский престол взошел Урбан VIII, Галилео Галилей подумал, что новый папа более образован и больше понимает, чем его предшественник, и вновь публично выступил со своей теорией. Но надежды его не оправдались. На этот раз он должен был подписать отречение или же подвергнуться пытке. И он подписал: «Я, Галилей, в возрасте 70 лет, будучи узником и стоя на коленях перед вашим Преосвященством, положив руки на священное Евангелие, которое вы держите перед моими глазами, проклинаю и ненавижу ошибку и ересь о том, что Земля движется». Отречение спасло Галилея от смерти, но не от тюрьмы. И когда он умер, его родственникам даже было отказано в захоронении его тела в семейном склепе. Но время идет вперед. Можно грозить пытками человеку, открывшему истину. Можно назвать его глупцом и пытаться высмеять на суде, но это не меняет истины. «Не в наших силах, — говорил один христианин, — повесить или запереть истину. На истину можно напасть, ее можно задержать, подавить, над ней можно смеяться. Но время будет ее мстителем, и истина восторжествует. Нет ничего светлее и сильнее Божьей истины. Истина открыто предлагает всем желающим видеть ее красоту. Она не любит скрываться, не боится опасности и клеветы, не домогается народной славы. Она стоит выше всего, подвергаясь, конечно, тысячам наветам, но оставаясь непреоборимой. Прибегающих к ней она защищает, как крепкой стеной, величием своей силы. Человеку не следует бороться против истины, она непобедима. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Эти слова применимы и к нашей собственной жизни и поведению. Если человек грешит, он старается скрыть грех. Так поступили Адам и Ева, нарушив завет Божий, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Книга Бытие, 3 глава, 8 стих. Грех совершается во мгновение, а души губит навечно. Он может разрушить самую прекрасную в мире жизнь и отнять ее, Библия говорит. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“» Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал Бог: „Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?“» Адам сказал: „Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел“. И сказал Господь Бог жене: „Что ты это сделала?“ Жена сказала: „Змей обольстил меня,
и я ела.
И сказал Господь Бог змею: «За то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Жене сказал: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волсти произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». И выслал его, Адама, Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Книга Бытие, 3 глава с 9 по 19 стих и 23-24 стихи. Грех невозможно скрыть, истина всегда выходит наружу. В конечном счете от самого себя никто не может скрыть истины. В клубке лжи нельзя спрятаться надолго, а от Бога человек совсем не может скрыть истины. Помня об этом, будем стремиться к тому, чтобы наша жизнь была открытой и правдивой. В жизни, служении Иисуса Христа все было открыто. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Правда, ученики Иисуса Христа могли подумать, что частная беседа со Христом является его учением, которое не должно быть известно другим. Но в последнюю ночь перед своими страданиями Иисус Христос сказал первосвященникам: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего». Евангелие от Иоанна, 18 глава, 20 стих. Все приобретает гласность. Человек может длительное время притворяться и прятать свою истинную сущность, но придет день, когда каждое недоброе слово и все небогоугодные мысли сделаются явными. И можно привести много примеров, когда уже в этой жизни то или другое совершенное преступление нашли своего виновника. В одном из английских городов прокладывали через кладбище водопровод. Рабочие нечаянно выкопали несколько костей и черепов. Как-то вечером через кладбище проходил пожилой человек. Приблизившись к разрытой могиле богатой дамы, скончавшейся несколько десятков лет назад, он вдруг заметил, что череп шевельнулся. Из него выбежала мышь. Старик испугался, но все же поднял череп и, к своему изумлению, заметил вбитую в череп длинную и толстую булавку с плоской, как у гвоздей, головкой. Ему показалось это подозрительным, и он заявил в полицию, рассказав о внезапной кончине богатой дамы и о том, что наследником имения стал ее племянник. Полицейские пошли к племяннику и, показав ему булавку, спросили, узнает ли он эту вещь. Увидев ее, он побледнел и, придя в себя, сознался, что вбил эту булавку в голову своей тете, когда она спала, чтобы скорее завладеть ее имением. Тайна открылась. Каждый из нас должен ожидать последнего суда, когда все дела будут выведены на свет Божий. При этом явными станут не только дела, но даже слова и мысли. Благодеяние того или другого человека можно рассматривать совершенно превратно, и его добрые намерения объяснять даже как злонамеренные, Но настанет день, когда откроется истинное значение добродетели. Все закрыто только временно. Пробьет час, когда все откроется и станет явным. Поэтому будем постоянно молиться с псалмопевцем. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Псалом 18, стих 15. Истина обнаружится, и время покажет добродетель последователей Христа и злобу клеветников. «Подождите немного», — говорил Иоанн Златоуст, «и все будут называть вас спасителями и благодетелями. Время все сокровенное откроет, оно изобличит и клевету врагов и откроет вашу добродетель. Господь осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Первое послание Коринфянам, 4 глава, 5 стих. Далее Иисус Христос сказал: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Слушание Его слова несет с собой и ответственность. «Наблюдайте, как вы слушаете», — наставляет нас Христос. Слушание — это не такое простое дело, как может казаться на первый взгляд. Особенно это относится к слушанию Слова Божьего. Поэтому в притче о сеятеле Иисус Христос и сравнил слушателей с почвой четырех категорий. Причем хорошие слушатели разделены еще на три группы. Слушание Божьего Слова – это больше, чем восприятие слов на слух. Кроме уха, в слушании должны участвовать сердце и разум. Другими словами, слушатель должен быть подготовлен к слушанию. Как много благословений могли бы дать богослужение, если бы все верующие были хорошими слушателями. «Замечайте, что слышите», — говорит Христос. Слово Божье следует читать и слушать с благоговением и глубокой верой. Иисус Христос не хочет, чтобы мы слушали без разбора истину и ложь. Человек, пожелавший из простого любопытства слушать лжеучения, может испортить свою жизнь. Он сам входит в искушение. Апостол Павел призывал уклоняться от тех, кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии. Первое послание Тимофею, 6 глава, 3 стих. «Остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Послание Римлянам, 16 глава, 17 стих. Нужно сказать, что в отношении физической пищи мы очень разборчивы. Никто из нас не возьмет в рот еду, если заведомо известно, что она испорчена. Подобно этому и в отношении к слышанному нам также необходимо быть очень осторожными. Мы, христиане, имеем святое Божье Слово. Нам показано в нем, что есть добро и что зло, что полезно и что вредно. Бог запрещает то, что плохо и вредно, повелевает делать то, что хорошо и полезно. Все, что люди совершают и говорят, приложим к Священному Писанию, как к чистому зеркалу, и посмотрим, подобное или противоположное делают и говорят люди. Если делают и говорят хорошо, и нам полезно так делать, если противоположное, отвергнем это и послушаем, чему Слово Божье учит, так как оно чисто, непогрешимо и вечно. Будем любить Слово Божье и жить так, как оно учит. Евангелие от Марка, 4 глава, 24 стих. Иисус Христос все снова и снова подчеркивал ответственность слушателей. «Замечайте, что слышите». Евангелист Марк едва ли стал бы без необходимости повторять одно и то же. Естественнее всего видеть здесь призыв учеников к внимательному запоминанию того, что им будет сказано Иисусом Христом о тайне Царства Божьего. Чем внимательнее они будут относиться к этому учению, тем больше и больше им будет даваться разумение от Бога. Так, например, в 4 книге Царств, 4 глава, с 1 по 7 стих мы читаем. «Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: „Раб твой, мой муж, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе“. И сказал ей Елисей: „Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?“ Она сказала: „Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем“. И сказал он: „Пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих, сосудов порожних, набери немало и пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные оставляй“. И пошла от него, и заперла дверь за собою и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: „Подай мне еще сосуд“. Он сказал ей: „Нет более сосудов“. И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал: „Пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими“. Так и Господь наполняет наши сердца своими истинами по мере наших способностей вмещать их. И чем внимательнее мы будем к Его учению, тем больше и больше Он будет давать нам разумения. «Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим». В жизни человек стремится к равновесию, но какую мерою он мерит, такую отмерено будет и ему. Человек получает столько, сколько отдает. Во-первых, это относится к любому виду обучения. Чем больше времени человек готов учиться, тем больше пользы он получит от изучаемого предмета. Древние парфяне давали молодым людям есть только тогда, когда у них от работы появлялся пот. Так и с учением. Оно приносит человеку тем большую пользу и удовлетворение, чем больше усилий он прилагает к изучению предмета. Несерьезное отношение часто ведет к утрате интереса к изучаемому предмету, в то время как настойчивость и прилежание доставляют удовольствие, а также восхищение полученными познаниями. Это относится и к изучению Библии. Иногда человеку может показаться, что некоторые места Священного Писания не нравятся ему. Но если он приложит усилия к их изучению, они часто оказываются самыми благодатными. Ни одна книга не может сравниться с Библией по глубине ее мудрости, поэтической красоте, точности исторических событий и пророчеств. Библия – это не оскудевающая в веках сокровищница разнообразнейших тем. Это божественный орган, способный являть бесконечные сочетания и вариации звуков. Знание Библии необходимо для богатой и насыщенной смыслом жизни. Ибо слова этой книги имеют свойство разрешать проблемы, перекидывать мосты через бездны, превращать поблекшие краски нашей жизни в сверкающие, как драгоценные камни. Библия никогда не истощается, не делается однообразной, не утрачивает отзывчивости. Живая душа, прибегшая к этому слову, всегда найдет в нем отклик. Тысячу раз можно перечитывать те же отрывки, и они каждый раз столь же свежи, как и в начале. Это действительно источник воды живой. Источник тот же, но вода всегда свежая и всегда освежающая. Это свойство Библии можно сравнить только с тем, что мы находим в общении с другом, которого любим и к которому обращаемся за помощью с сочувствием. Тот же человек, но общение с ним не бывает однообразным. Новые обстоятельства вызывают и новые отклики на них. Так и Библия. «Есть книга, — писал Белинский, — в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнения, книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни, Евангелие. Весь прогресс человечества, все успехи в науках, в философии заключаются только в большем проникновении в таинственную глубину этой божественной книги, в создании ее живых, вечно неприходящих глаголов. Научитесь с прилежанием обращаться со всеми вашими вопросами к Библии. На ее страницах вы найдете правильный ответ на любой вопрос. Во-вторых, человек получает то, что отдает. Это относится и к богослужениям. Чем больше мы участвуем в богослужениях, тем больше приобретаем для себя. Но порой мы приходим в Дом Божий и ведем себя неподобающим образом. Вот несколько примеров. Первое. Мы приходим в церковь с целью получить что-то. В этом случае мы, скорее всего, начнем критиковать хор и будем искать недостатки в проповеди. Мы начнем смотреть на богослужение как на развлечение, которое служит только, чтобы занять нас. Но мы должны приходить в церковь с готовностью давать, помня, что богослужение – это коллективное служение и что каждый член церкви может внести в него свой вклад. Если мы будем спрашивать, что я могу внести в церковное служение, а не думать, что мне даст это служение, мы всегда получим от богослужения больше, чем если будем просто приходить, чтобы получить. Второе. Мы можем приходить на богослужение без всяких ожиданий, просто по привычке, в исполнение одного из пунктов недельного расписания. Но и в церковь надо приходить, чтобы встретиться с Господом Иисусом Христом. Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Ничто не приносит столько радости для сердца человека, как личная встреча с Иисусом Христом. Все можно забыть, но такую встречу с Господом Иисусом никогда. Третье. Мы можем приходить на богослужение неподготовленными. Довольно часто мы являемся совершенно неподготовленными к служению ни сердцем, ни умом, просто потому, что спешим в церковь. Но было бы совершенно иначе, если бы мы спокойно в течение нескольких минут обратились к Господу с молитвой. Иудейские раввины говорили своим ученикам: «Те люди хорошо молятся с другими вместе, которые сначала молятся в одиночку». Молитва – это ключ для получения благословений от Господа. Она есть прежде всего общение с Богом, и такое общение не может быть односторонним. Молитва для души, что пища для тела. Посему и недостаток молитвенного расположения – то же самое в душе, что в теле недостаток аппетита. Бессилие – болезнь. Но молиться надо со вниманием и сердцем больше, нежели языком. Когда молимся Богу, должно пред Ним стоять не только телом, но и духом, и молитвы произносить не только устами, но и умом и сердцем, и не только голову и колени преклонять, но сердце наше перед Ним, и к Нему очи наши возводить со смирением. «Господи, сделай из меня орудие Твоего мира», — молился Франциск Ассизский, «чтобы там, где царит ненависть, я внес бы любовь. Там, где есть обида, я внес бы прощение. Где наблюдается несогласие, я внес бы союз. Где есть заблуждение, я внес бы истину. Где есть сомнение, я внес бы веру. Где царит безнадежность, я принес бы надежду. Где все лежит во мраке, я принес бы свет. Где властвует печаль, я принес бы радость. О, Учитель! Да ищу я быть утешенным только для того, чтобы самому утешать других. Да ищу я быть понятым, чтобы самому понимать. Быть любимым, чтобы любить. Ибо только отдавая, получают. Расходуя и теряя себя, находят. Прощая других, бывают сами прощены. Умирая, воскресают к вечной жизни». Вот пример достойный нашего молитвенного подражания. В-третьих, человек получает то, что отдает, это относится и к отношению с людьми. Наша личная жизнь показывает, что в других людях мы видим свое отражение. Если мы недовольны, раздражительны и в плохом настроении, то, пожалуй, скорее эти пороки найдем в других людях. Если мы будем критиковать и находить в людях только их недостатки, то и люди начнут по отношению к нам делать то же. Если мы подозрительны и недоверчивы к людям, вполне возможно, что так же будут относиться и к нам. Чтобы люди любили нас, сперва мы должны полюбить их. Человек, который ищет друзей, должен сам дружелюбно и с любовью относиться к людям. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Книга притчи, 18 глава, 24 стих. Итак, какую меру мерим, такую отмерено будет нам. Евангелие от Марка, 4 глава, 25 стих. На страницах Слова Божьего Господь рассыпал драгоценные жемчужины, чтобы вознаградить тех, кто прилежно исследует Его Слово. Иисус Христос говорит простым, понятным даже ребенку языком. В то же самое время самый обширный человеческий ум не может постичь всю глубину их. В прочитанных словах содержится всеобъемлющая истина. Иисус Христос говорит: «Кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Во всех областях жизни тому, кто имеет, дается больше, а у того, кто не имеет, отнимается и то, что у него есть. Во-первых, эта истина верна по отношению к знанию. Чем больше человек знает, тем больше он может узнать. Познание – это процесс обретения знаний, постижения закономерности объективного мира, совокупность знаний в какой-либо области. Познать – получить знания, получить истинное представление о ком-либо или о чем-либо, постичь, испытать, пережить. Человек не может приобщить к богатству греческой литературы, если он не потрудится над греческой грамматикой. Изучив азы грамматики, человек может получить много других познаний. Человек не может подлинно насладиться музыкой, если он не разобрался в построении симфонии. Но когда он знает это, он найдет в музыке все больше и больше красот. Справедливо также сказать, что если человек не будет постоянно углублять свои знания, он потеряет и те, которые у него были. Многие в школе или вузе изучали иностранный язык, но потом прекратили и совсем забыли его. Чем больше человек знает, тем больше он может узнать нового. Но если он не расширяет свои знания, он скоро потеряет все. Студенту, прилагающему усилия для получения знаний и способному усвоить все больше и больше, поручают научно-исследовательскую работу и изучение более глубоких проблем, затем посылают на курсы усовершенствования. Преданность делу и точность обеспечивают ему успех в получении знаний. И напротив, ленивый студент или ученик, не желающий учиться, неизбежно потеряет и те знания, которые у него есть. Эта истина верна и в отношении познания Слова Божьего. Что телу нашему хлеб, то душе – Слово Божье. Как тело питается и укрепляется пищей, так душа питается и укрепляется в вере Словом Божьим. Следовательно, как тело страдает от голода, как иссохшая земля не дает плода, когда облака не кропят ее, так голодают души, когда лишаются слышания Слова Божьего. Ибо тогда вера, которая не питается и не укрепляется Словом Божьим, оскудевает и умирает. Без углубления в Слово Божье и молитвы Христианин не может иметь общения с Богом, а без общения он не может долго оставаться истинным христианином. «Когда начинаешь читать или слушать Священное Писание, — учил Ефрем Сирин, — помолись Богу так: «Господи Иисусе Христе, отверзи уши и очи сердца моего, чтобы мне услышать Твои слова и понять их, и исполнить волю Твою». Всегда так моли Бога, чтобы просветил твой ум и открыл тебе силу своих слов. Многие, понадеявшись на свой разум, подверглись заблуждениям. Писание пророческое и апостольское имеет в себе некую особую силу, так что со вниманием читающий и познающий его чувствует на себе и его духовное воздействие, а также получает поощрение к благочестию, к презрению греха и к желанию небесных благ, живое утешение в печалях и скорбях, обращаются к истинному покаянию. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, бою до острого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Послание Евреям, 4 глава, 12 стих. Находим в истории церковной, что многие язычники, читая Священное Писание, обратились к истинному Богу и приняли веру Христову, и сделались достойными христианами, о чем свидетельствует и обращение всех народов. Это происходит от силы и действия духовного, сокровенного в Священном Писании. «Ибо оно дано нам от Бога ради спасения нашего». Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих. Эта истина верна и в отношении познания Господа. Познание Бога составляет прочное основание бесконечного счастья и вечной славы. Незнание Его – есть вечная гибель. От истинного познания Бога и Христа и Иисуса Господа начинается истинная и живая вера, необходимая для вечного спасения. Доказательство же истинности познания Господа – благочестивая христианская жизнь, без которой нет познания, есть только суета и пустое хвастовство. Высшая задача в жизни заключается в том, чтобы познать Господа Иисуса, апостол Петр пишет: «Благодать и мир вам да умножатся в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше знание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Второе послание Петра, 1 глава, со 2 по 11 стих. Во-вторых, это относится к любому искусству и ремеслу. Чем больше человек развивает ловкость и мастерство рук своих, глаз или ума, тем больше может он достичь. Прилежный труженик приобретает все большие знания в своем деле, а ленивый потеряет и те, которые у него есть. Любые способности и природные дарования можно развивать, а если их не развивать, можно и потерять. Если же человек плывет по течению, не стремится к новому, он останется без прогресса. И имеющиеся способности теряет человек, если небрежно к ним относится. Так происходит и с добродетелями. Каждое искушение, которое мы преодолеваем, делает нас более и более способными преодолевать следующее. Но каждое искушение, которому мы уступаем, уменьшает наши способности преодолеть следующее. Всякое искушение, которое мы побеждаем, делает нас сильнее в борьбе со следующим. Мы можем становиться все слабее или все сильнее. Воин, чем чаще бывает в сражениях, тем более искусным и храбрым становится. Христианин также. Чем чаще впадает в искушения, беды и напасти, тем более искусным бывает в деле христианском. Поэтому апостол Иаков говорит: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Послание Иакова, 1 глава, со 2 по 4 стих. Каждое доброе дело, осуществленное нами, укрепляет наши способности в делах добродетели. И каждый раз, когда мы уклоняемся от добродетели, наши способности к добру уменьшаются. Жизнь духовная такова, что если не продвигаемся вперед, неизбежно возвращаемся назад, переставая бодрствовать для добра, слабеем для него. Коль скоро не живем для Господа, то непременно живем для греха. И чем более живем для греха, тем менее для Господа. Чем более для Господа, тем менее для греха. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Послание Галатам, 6 глава, 10 стих. В-третьих, это также относится и к чувству ответственности. Чем больше человек берет ее на свои плечи, тем большую ответственность он может нести. Чем чаще он принимает решения, тем лучше он с ними справляется. Человек же, уклоняющийся от ответственности, избегающий решительных поступков и постоянно колеблющийся, превращается в конце концов в мягкотелого, совершенно лишенного способности принять какое-либо решение вообще. Христианство предполагает нелегкие переживания. Это образ жизни и крестоношение. Мы получили нашу естественную жизнь от наших родителей. Это не значит, что мы не должны стараться удержать ее. Жизни можно лишиться либо из-за беспечности, или совершив грех самоубийства. Мы обязаны питать нашу жизнь, бережно относиться к ней, но всегда при этом помнить, что мы не создаем, а только сохраняем то, что получили от кого-то другого. Точно так же христианин может потерять жизнь Христа, если не будет предпринимать определенных усилий, стараясь сохранить ее. Но даже самый лучший христианин из когда-либо живших на земле лишь питает и защищает ту жизнь, которую он никогда не сумел бы получить ценой собственных усилий. Из этого вытекает практический вывод. Пока естественная жизнь пребывает в нашем теле, она много способствует поддержанию его и восстановлению в нем нормальных функций. Порежьтесь, и поврежденное место со временем заживает. Если тело мертво, этого никогда не случится. Живое тело подвержено повреждениям, но до известной степени оно способно себя ремонтировать. Так и христианин вовсе не является человеком, который никогда не поступает неправильно. Однако он способен раскаиваться и, собравшись духом, после каждого преткновения начинает все заново, потому что внутри его функционирует жизнь Христа. Она-то и восстанавливает его, давая способность вновь и вновь, до известной степени, конечно, проходить через подобие добровольной смерти, через которую прошел и сам Христос. Христианство дает верующему во сто крат более не только на небе, но и на земле. Жизнь – это процесс приобретения к тому, что имеем, или потеря того, что имеем. Чем больше христианин дает место в своем сердце Иисусу Христу, тем более он приближается к христианскому идеалу, и чем далее отходит от него, тем менее бывает способен к делам добродетели, ибо слабость, как и сила, увеличивается. Совершая свое земное поприще, будем всегда помнить слова Иисуса Христа: «Кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет».